Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, организатор и ведущий группы «Христианская литература» Шамиль Зарипов.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжаем обсуждение основ социальной концепции Русской Православной Церкви. И, как мы и обещали, поговорим сегодня об образовании. Тема такая серьезная, глубокая и очень-очень актуальная на данный момент.
Да, мы продолжаем изучать, на самом деле, ту же самую главу. В основу социальной концепции объединили науку, культуру и образование. Я несколько раз проводил беседы вообще по этому документу, и наука, культура и образование — это одна глава. А у меня всегда получалось, что очень обширный материал, потому что стараюсь добавить примеров, комментариев, долго-долго говорим, в том числе о науке. Ну вот про культуру и образование, наверное, можно попробовать сказать покороче, но пока не попробуем. Про образование мы начали уже в прошлый раз. Вспомнили о том, что многие ученые в Средневековье были на самом деле людьми, близко связанными с церковью. Коперник был племянником епископа, Галилео, Галилей дружил с кардиналами, Кеплер хотел учиться на священника и многое другое. И это не просто их влияние времени, что все тогда были религиозными, это были времена реформационные, это был уже конкретный выбор этих людей. И они в том числе в своих трудах это упоминали. Известна фраза Галилея, что Библия нас учит тому, как на небо взойти, а астрономия тому, как небо устроено. То есть это разные сферы деятельности, четко их расставляя. Вот. И образование, оно складывалось изначально тоже, исходя из определенных религиозных принципов. То есть человека сначала учили каким-то определенным нравственным, философским основам. Там, ну, все зависело, конечно, от времени. Вот мы знаем двух друзей-богословов, которых я тоже в прошлый раз вспоминал. Это Василий Великий и Григорий Богослов. Два друга, которые учились в языческих еще на тот момент высших учебных заведениях, в Афинской академии. Много размышляли о науке, о познании в свое время. Достаточно интересные их труды, посвященные этой теме. Вот. И многие отцы церкви вообще всегда с уважением относились к науке. Ну, опять же, с поправкой на ветер, к науке своего времени. Там, когда мы читаем, например, те же Григория Богослова Василия Великого, мы понимаем, что люди просто цитируют, грубо говоря, энциклопедию своего времени. Да? То есть, если там кто-то из них упоминал, что, допустим, Солнце крутится вокруг Земли, но это, простите, потому что ученые его времени тоже именно так и размышляли. Другого точки зрения на тот момент именно не было. Да, это было еще до Коперника. Ну вот Юстин Философ, мученик III века, писал, что истинное слово, когда пришло, показало, что не все мнения и не все учения хороши, но одни худые, а другие хороши. И Юстин Философ — это тоже такой человек, который изучал все философские учения в поисках, а где же истина? Вот он перебирал и платонизм, и Аристотеля, и все это изучал, читал, преподавал, только в христианстве для себя нашел эту истину. И таким образом можно вспомнить многих из этих людей. Вот тот же Григорий Богослов писал: «Всякий, имеющий ум, признает ученость первым для нас благом». Вот. И дальше он размышляет о том, какие полезные знания человек может получить для себя. Тут в социальной концепции есть такая мысль немножко, которая может показаться кому-то спорной. С православной точки зрения желательно, чтобы вся система образования была построена на религиозных началах и основанных христианских ценностях. Понятно, что сложно это требовать от нашего сегодняшнего мира. И дальше такая поправка. Церковь уважает светскую школу, готова строить свои взаимоотношения с ней, исходя из признания человеческой свободы. При этом церковь считает недопустимым навязывание антирелигиозных и антихристианских идей, что, к сожалению, происходит. Ну, во многих школах есть такие моменты, связанные с преподаванием истории, философии, когда там все зависит от преподавателя, конечно. Вот я много раз подступал к разным учителям с допросом, а вот у вас есть программа там пройти, там, допустим, историю советского периода, революции, или к учителям литературы, проходя такое-то произведение, а с какой точки зрения вы его рассматриваете? И выясняется, что все зависит от опыта, знаний, интересов и вообще преподавателя, который это делает. Вот я, например, общался с учителями литературы православного склада ума. Они там стараются объяснить, что вот Достоевский был православным, поэтому вот с этой точки зрения он выводил такие-то мысли. У Пушкина есть много очень христианских мыслей, что там его стихотворение «Отцы пустынники, жены непорочные» — это переложение молитвы великопостной. Не у всех есть вот это понимание и смысл, и знание того, для чего это нужно делать. Без включения этого в программу понимание смысла этих произведений оно значительно теряется. Хотя «Отцы пустынники, жены непорочные», мне кажется, оно даже в школе наизусть изучается. Но вот этот момент я, честно говоря, в школьные годы не отразил. Что это прям переложение молитвы. Или стихотворение «Пророк» более известное. Тоже изучалось наизусть. И всегда говорило, что вот это он так изобразил свое поставление поэта, свою гражданскую позицию. Но это же переложение слов пророка Исаия о том, как его поставили на пророческое служение. Там, кроме того, что его, вот это вот его право говорить с таким жаром к людям, это еще его ответственность. Там все это, что его углем его прижгли, очистив его. Ну вот это надо как-то иначе рассказывать.
Ну вот этот момент по поводу православного образования, я как человек, прошедший, так сказать, многие этапы и учебы в разных самых православных школах детей и в других местах, могу сказать, что очень здравые мысли иногда звучали от светских педагогов, которые сами были православными людьми, они говорили, так вообще все предметы, они православные. Вот этот мир, это там биология, вот эти, это же чудо Божье. И когда ты детям это рассказываешь, как преподносишь интересно, с душой, то они и сами начинают понимать, что не могло это все само по себе случиться и образоваться. Их душа об этом говорит им, и они сами все это осознают. Не нужно им никаких дополнительных как бы, аргументов. В то же время в православных гимназиях, сами знаете, что может быть. Например, когда у меня ребенок приходил и говорил, учитель истории у нас сказала, что слишком у нас большая страна, была бы она поменьше, было бы лучше. Ну, обморок просто, обморок, потому что так откровенно против своей страны работать
сейчас
на уроках истории.
Сейчас это уголовно наказуемо еще.
Это сейчас, да, это было лет, наверное, так, 7 назад. Вот. И что касается, вот, допустим, той же дисциплины, или когда человек, вот батюшки часто говорят, с чего начать духовную жизнь? Вот я помню, отец Андрей Канев мне всегда говорил, с режима дня. Как с режима дня? Так просто, да, вот дисциплина внутренняя. И я отдаю сына на какое-то время в кадетскую школу в надежде на то, что он там дисциплинируется. Он дисциплинировался там не благодаря, а вопреки. Недавний разговор у меня был с представителями хорового колледжа. И вдруг до меня доходит, что пение, вокал, постоянные занятия музыкой, они дисциплинируют гораздо лучше, чем любая кадетская школа, по большому счету. Я думаю, так вот, чтобы до этого дойти, это ж нужно понимать. Вот такие вот моменты образования, они выстраданы. Наверное, многие уже прошли через эти вещи, многое выстрадали. И, может быть, вы действительно иногда говорите, что чуть-чуть обновить бы социальную концепцию. Может быть, там по образованию были бы какие-то еще новые мысли здравые, которые могли бы нам всем помочь.
Безусловно. Я однажды не выдержу и напишу комментариев на толстую книжку. Ну, не могу я согласиться, что пение прям гораздо лучше, чем военная дисциплина как-то людей, но вообще любое занятие такое системное, наука, там физические упражнения, военное дело, они на самом деле человека дисциплинируют. Там даже взять человека, который решил вести, даже не скажу духовную, просто жизнь по такому православному графику. С утра встать, первое дело – молитва, да? Это же вообще там потратить утро на там драгоценные минуты на, не на себя, а на общение духовным миром, как-то привести свои чувства в порядок, помолиться Богу обо всем на свете и о своих родственниках, друзьях, родителей, о мире, что-то там попросить и благословение на грядущий день, это же тоже, а вечером прийти, и там еще более длинное молитвенное правило с покаянием, с прошением, но это тоже требует определенной дисциплины. В этом плане те же мусульмане, у которых вообще намаз пять раз в день, это такое очень дело, что человек начинает дисциплинироваться и что-то как бы понуждать себя к чему-то, и в человеке что-то перещелкивает, и в нем уже появляется мысль: ага, я вот себя здесь заставил, я могу и что-то другое начать делать, не только для себя. Это на самом деле большой плюс в становлении человека.
Ну вот по части военной дисциплины в кадетской школе тут как раз немножко пересекается с правами человека, с правами ребенка, в том плане, что раньше кадетская школа была гораздо строже. Потом наступило время, когда строгость эта была запрещена. И преподаватели уже не могли так жестко обращаться с кадетами, как до этого. И, в общем, все посыпалось. То есть, собственно говоря, в образовании, вот положение учителя долгое время бесправное. Сейчас, я надеюсь, все налаживается. Я просто не очень в курсе. У меня пока дочь не приступила к своим обязанностям, только заканчивает университет, педагогический факультет. Вот. Поэтому мне сложно сказать. Сейчас уже более адекватно стали к учителям относиться. Уже не позволяют себе таких выходок наши детки. Вы не в курсе?
Ну, в новостных сюжетах периодически что-то на эту тему проскальзывает. Что многие родители считают, что учителя и школы им обязаны вообще всем. И дети ведут себя соответственно, но, видимо, зависит и от детей, и от родителей. Если школа с родителями смогла установить вот это вот взаимопонимание, что это совместная работа, ну вот тот же приход отца Андрея Канева и школа Свято-Алексеевская, вот это ж другой совершенно подход. Там чуть что, так просто школа сообщает родителям, они должны принять определенные меры, да. Ну, я ж вел там информатику, то есть ты приходишь, ты можешь как преподаватель выдвинуть ящик, сказать: ну-ка, все телефоны сюда сложили, вы меня не будете с телефонами играть на уроках. Это нормальное право учителя.
Это вы где вели информатику?
Приход отца Андрея Канева.
Угу.
На семи ключах.
Ну, то есть дети не возмущались?
Они была договоренность с школой, с родителями на эту тему, с прихожанами в основном этого же прихода. Это нормально. Там и все дети в этой школе являются людьми на домашнее образование. По факту они являются полноценными школьниками. Есть школа, журналы, уроки, расписание с обязательным посещением там. Постоянно спрашивают, кто, что, зачем. Поэтому достаточно строго. Ну, плюс у них там еще много различных дополнительных активностей. Там и скауты, и там они, видимо, какие-то кадетские классы есть, где они бегают, различные строевые занятия и занятия с оружием.
Ну, есть возможность у православных дисциплину свою держать. Светская школа не всегда может это сделать, и часто учителя обвиняют во всем, хотя он бывает и не виноват.
Безусловно, в большинстве школ и учитель становится довольно бесправным человеком, глядя вот на эти все видяшки странное, где там учитель что-то потребовал, а его на камеру засняли и куда-то там выложили. Или там учителя настолько допекли, что он уже указкой стукнул по столу, его показали, что учитель агрессивный. Ну, там бывают и более изощренные ситуации, когда там учитель кому-то дал подзатыльник, но это такие уже крайние случаи, но глядя на нас, иногда на современных детей, думаешь, что не так уж они и не правы, может быть. Ну, хотя надо это дело передавать на родителей, а не заниматься самоуправством. Но, скорее всего, этот родитель, у которого ребенок так себя ведет, он скажет: ну, вы же школа, вы обязаны заниматься его воспитанием, я тут при чем? Такие случаи же тоже бывают. Периодически мне попадаются публикации различных учителей в блогах, и я понимаю, что оно так и есть, что вот эти вот возмущалки, они имеют под собой место, возмущалки именно учителей. Ну и, к сожалению, поэтому многие учителя из школы уходят. Мало того, что не очень много платят, так еще и к ним относятся как к какому-то обслуживающему персоналу. Много требуют и никакого взаимодействия. Такие проблемы есть. Мы тут еще говорим про то, что какое-то должно даваться детям морально-нравственное воспитание. Так если дети уже в 7 лет пришли вот с этим вот багажом, что тебе все должны, школа — это обслуживающая организация, ты туда приходишь и развались как король, и вокруг тебя будут бегать, то если человек уже уяснил для себя вот эти все принципы, ну, и родители никак не хотят влиять на это, говорят: ну, так и есть, я так и сказал. Тут понятно, почему учителя не хотят работать.
А какую главную вот проблему ставит концепция? Неужели только то, что о православии не рассказывают в школах, и хорошо бы православную картину мира детям показывать? Или что-то там еще они считают необходимым?
Тут именно что больше в разделе про образование говорится именно об этом, что необходимо понимание христианского влияния. Тут даже не столько православного, сколько именно как о христианстве говорится. Ну, тут что во многие программы проникает идея неправильного отношения к христианству и православию в частности. И плюс, что в школу часто не пускают батюшку, а проникают различные сектантские учения под видом различных программ. Я сам лет 10 назад, у меня племянница 2000 года, она училась в 5 или 6 классе на тот момент, я у них видел книжку саентологов. Я слышал раньше, что у них этот курс есть, и вот я увидел, что в Тагиле в некоторых школах этот курс спокойненько себе проник как минимум в одну школу. Но я не скажу, что там прям совсем жесть какая-то проникла, да, в учебную программу, но у них свое миропонимание.
Ну, саентологи у нас запрещены же?
Саентологи нет, у нас запрещены свидетели Иеговы. Саентологи, к сожалению, пока еще здравствуют.
Серьезно?
Да.
Вот враги в центре России.
Они не такие яркие миссионеры, они лучше
сидят
маскируются.
Тихонечко, да?
Они лучше маскируются под различные социальные программы. Антинаркотические, антиалкогольные. И, ну, на самом деле, даже в этих штуках не особо светится, кто они такие. Их там вычисляешь по отдельным словам, по отдельным фразам. Лет, опять же, 8 назад, наверное, я как-то искал работу и обнаружил компанию, которую охватила саентология. У них там учебные программы были построены на саентологических методах обучения. И они прямо на человека, приходящего к ним, начинали обучать по вот этой методичке. Но я там как-то уже читал к этому времени о саентологах, я как-то очень быстро увидел знакомые моменты. И потом, почитав дополнительную литературу, я понял, откуда это идет.
Ну, я думаю, что в данных каких-то моментах, вот если вы увидели, да, что-то такое, как мы в прошлый раз с вами разговаривали об астрологии, как один наш коллега Трезвенник предложил считать вот это вот астрологические всякие прогнозы, их выставление на показ незаконной миссионерской деятельностью, то и к саентологам, наверное, можно как-то так придраться, по крайней мере, бить тревогу в каком-то моменте. И тем более сейчас, наверное, это более вероятно с ними вступить в какое-то противостояние.
Безусловно. Но вот вы правильно начали говорить вообще про отношения к учителям и отношения школы с родителями. Вот, к сожалению, в социальной концепции этот разговор, этот момент не описывается. Наверное, потому что в начале 2000-х, когда этот писался документ, эта тема не была столь актуальна. Потом уже, видимо, стали появляться вот эти потребительские отношения.
И школьный беспредел появился, да.
Поэтому, безусловно, этот момент тоже нужно сюда включить и вывести его на обсуждение.
Вернуть уважение к учителю. А вот я слышала, тут в последнее время очень активно обсуждали, как изучать историю, чтобы детям было интересно, как ее преподавать. У меня вот живой пример. Племянница учится в детском центре при храме Успения Пресвятой Богородицы на Визе. И им преподают историю. Семилеткам начали преподавать историю, начиная с Ноева ковчега, и вот сейчас историю России. Она всегда прилетает в таком восторге. У нас сегодня история была так здорово, рассказывает все. В апреле они изучали ледовое побоище, например. Она прямо мне рассказывала, как наши выстроились, как, значит, рыцари выстроились, и все объясняла. Ей это очень интересно сейчас. И до 4 класса, дойдя, они будут знать всю историю России на таком пламенном детском порыве. А вот в обычных школах, когда историю России, я даже не знаю, в каком, в 7-м, наверное, классе начинают изучать, когда детям 7-м, уже глубоко неинтересно все это. И вот мы имеем такие результаты беспросветной дремучести по части истории собственной страны.
Да, тут я тоже согласен. У нас, по крайней мере, в 5-м классе, я помню, изучали Древний мир, Греция, Египет, там вот эти все мифы о богах и так далее. В 6-м, по-моему, начинали как-то подступать к истории, по-моему, вообще европейской, где-то в 7-м что-то было про русскую историю. У нас сейчас период, когда вот эти все либерально-позиционное настроение, и вот эта вся подростковая молодежь, она на самом деле уже, не зная свою историю, когда им, как вы правильно заметили, уже глубоко это все неинтересно, они это все мимо уже пропускают и охотно ловятся на либеральных идеях всех этих товарищей. И, конечно, историю своей страны надо изучать раньше. Тут я с вами абсолютно согласен. Тут, опять же, социальная концепция говорит, что у нас в учебных курсах недооценивается роль религии в формировании духовного самосознания народов. Мы с вами не так давно говорили о христианских корнях европейской цивилизации, говоря про западных святых. То же самое нужно говорить и про влияние христианства на нашу историю. Да? То есть там вспомните Александра Невского и Дмитрия Донского с Сергием Радонежским, да, как повлияло на Куликовскую битву то, что Дмитрий Донской пришел за богословением. Можно вспомнить идею «Москва, Третий Рим», она может быть и какая-то слишком вроде бы громко, но по факту этой идеей загорелись многие русские князья, и она до сих пор такая живая.
Ну и последние события вообще в мире и в России показывают, что, наверное, так оно и есть.
Безусловно. То есть идея о том, что Первый Рим пал, Второй Рим Константинополь пал, и где-то остался последний центр, который защищает те нравственные ценности, которые вообще исповедуют христианство. Это, безусловно, Россия, и здесь этот центр есть. Это, ну, на самом деле, очень правильная идея, что мы должны этот последний центр поддерживать. на то, чтобы что-то делать для своей страны, и это же, и мне кажется, это и есть цель информационной войны, которая идет, в том числе через школьное образование, через институтское.
Итак, делаем вывод, что образование — тема очень серьезная. Хорошо бы даже не толкование в главе об образовании, а дополнить очень-очень серьезно эту главу в основах нами очень уважаемой концепции Русской Православной Церкви социальной. Но вот тут вот много чего, как мы выяснили, наверное, не хватает.
Безусловно. Но основные пункты, они рамочно обозначены. Вообще, книжка классная, но местами очень рамочная.
Спасибо вам большое. Сегодня о культуре не поговорили. Я думаю, что это тоже очень обширная тема. Надеемся, что в ближайшие дни мы с вами на эту чудесную тему побеседуем. В нашей студии был Шамиль Зарипов, организатор и ведущий группы «Христианская литература». Всего вам доброго, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.